говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоги дня.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Европейская комиссия серьезно обеспокоена репрессиями против оппозиции в России. Жалоба адвокатов Каспарова отклонена. Сербия не уступит ни пяди Косово, заявил Воислав Каштуница. Европейская комиссия серьезно обеспокоена арестами организаторов и участников акции оппозиции в России. В заявлении главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, которое зачитал его представитель, отмечается.
Я был очень встревожен, увидев сообщения о действиях милиции и арестах оппозиционных политиков в России в минувшие выходные. Права на мирное выражение мнения и на собрание являются фундаментальными правами человека. Я очень сожалею, что власти пошли на такие жесткие действия. Я надеюсь, что мирные демонстранты будут освобождены как можно скорее.
Говорится в заявлении главы Еврокомиссии. Европейская комиссия надеется, что у России еще есть шанс провести свободные и честные выборы в Госдуму 2 декабря. Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков требует допустить его к Гарри Каспарову, задержанному во время субботнего марша несогласно. В заявлении Рыжкова на имя начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина говорится, что ему, как депутату и адвокатам Каспарова, незаконно отказывают в посещении изолятора временного содержания, где находится лидер Объединенного гражданского фронта. Текст заявления поступил в редакцию «Радио Свобода». Каспаров приговорен к 5 суткам ареста, его обвинили в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении милиции. Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова отклонена, говорит пресс-секретарь оппозиционной коалиции «Другая Россия».
Суд вынес решение об отклонении кассационной жалобы адвокатов Каспарова. Федеральный судья Евгения Наумова заявила, что все жалобы, которые подавались адвокатами Каспарова, не могут быть удовлетворены, и приговор остается в силе, и дальнейшему обжалованию не подлежит.
Рассказала пресс-секретарь «Другой России». В Ставрополе подожжен офис регионального отделения партии «Союз правых сил». Агентство «Интерфакс» со ссылкой на РОВД Октябрьского района города сообщает, что пожар произошел в воскресенье. Руководитель Ставропольского регионального отделения партии Борис Оболенец заявил, что в окно офиса была брошена бутылка с зажигательной смесью. «Союз правых сил» призывает оппозицию договориться о едином кандидате в президенты. В свою очередь Борис Немцов, который будет баллотироваться на выборах президента России от СПС, заявил на пресс-конференции, что партия не согласна с нынешним политическим курсом.
Мы системно не согласны с тем курсом, который проводит Путин. Это курс в полный тупик. Полный тупик. Никаких перспектив вообще. Никаких перспектив. Мы настаиваем на том, что Россия должна быть правовым государством, а не беспредельным, какой он строит. Россия должна быть социальной рыночной экономикой европейского типа.
Сказал один из лидеров СПС Борис Немцов.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия не уступит ни пяди своего края Косово, заявил сербский премьер-министр Воислав Каштуница. При этом он выразил надежду, что удастся найти приемлемое для всех решение статуса Косово, а не только для косовских албанцев. Заявление прозвучало в преддверии последнего раунда переговоров, который начинается в Австрии между делегациями Сербии и Косово. Косовские албанцы добиваются независимости края, Белград согласен лишь на его широкую автономию. 10 декабря посредники Европейский Союз, Россия и США должны представить ООН доклад об итогах переговоров. Президент Пакистана Первез Мушарраф на этой неделе сложит в себя полномочия главнокомандующего и примет присягу как гражданское лицо. Церемония президентской присяги назначена на 29 ноября. Лидеры крупнейших оппозиционных партий, бывшие премьеры Беназир Бхутто и Наваз Шариф, подали заявки на участие в парламентских выборах, намеченных на 8 января. Бхутто заявила о готовности к союзу с Шарифом. Сам Шариф заявил на пресс-конференции.
Пакистан, который мы хотели бы видеть, это Пакистан демократический, Пакистан свободный от диктатуры, Пакистан, где все государственные органы и институты независимы, где пресса и суды свободны. И мы не хотим, чтобы наша страна вновь оказалась в тисках чрезвычайного положения.
Сказал Наваз Шариф. В Багдаде убита семья известного иракского журналиста. Как сообщил сам Диа Аль-Куас, корреспонденту агентства «Франс-Пресс», в воскресенье в его дом ворвались четверо вооруженных боевиков и расстреляли 11 членов его семьи, включая 7 детей. Журналист является основателем новостного интернет-сайта. Президент Венесуэлы Уго Чавес замораживает связи с Колумбией и Испанией за нанесенные ему оскорбления. Президент Колумбии Альваро Урибе отказался от посреднических услуг Чавеса. Чавес вызвался вступить в переговоры с левыми повстанцами об освобождении нескольких десятков заложников, но нарушил все поставленные ему условия. Король Испании Хуан Карлос на недавнем ибероамериканском саммите посоветовал Чавесу заткнуться, когда тот неоднократно прерывал речь премьер-министра Испании оскорбительными выпадами. В парижских пригородах Вилье-Либель и Арнувиль произошли столкновения между полицией и группами молодежи. Спровоцировала беспорядки смерть двух подростков, которые в ночь на понедельник врезались на украденном мотоцикле в полицейскую патрульную машину. Друзья погибших обвинили в случившемся полицейских и решили им отомстить. Группы молодых людей громили витрины, поджигали автомобили и мусорные контейнеры. От огня пострадал и полицейский участок Вилье-Лебель. В столкновениях пострадали более 20 сотрудников полиции. Еще одного российского ученого обвиняют в продаже секретов за рубеж. Перед судом в Москве предстал действительный член Российской академии космонавтики Игорь Решетин. Его обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Прокурор требует приговорить его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Решетина Анатолий Яблоков. Вместе с Решетиным по делу проходят еще три человека. Следствие утверждает, что они передали Китаю данные, которые могут быть использованы при создании ракетных средств доставки оружия массового поражения. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области продолжают бессрочную забастовку, объявленную 20 ноября. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», руководство «Форд Мотор Компани» предложило провести в понедельник первую встречу с бастующими. Глава профсоюза Алексей Этманов в ответ заявил, что сначала должно быть подписано соглашение об увеличении заработной платы.
Говорит «Радио Свобода». Почему независимый депутат Владимир Рыжков подает в суд на милиционеров, не пустивших его в камеру к арестованному лидеру оппозиции Гарри Каспарову? Какими аргументами пользуются те, кто полагает, что Владимир Путин может участвовать в выборах президента России 2 марта будущего года? Как, по мнению главы российского государства, американский Госдепартамент повлиял на решение ОБСЕ не посылать наблюдателей на выборы в Государственную Думу? Что представляет собой новая версия причастности Андрея Лугового к убийству Александра Литвиненко, выдвинутое в документальном фильме, показанном на телеканале BBC. О чем, по мнению правозащитников, свидетельствует история с захватом в заложники журналистов РЕН-ТВ. Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 26 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, российская оппозиция подводит итоги маршей несогласных, прошедших в минувшие выходные в Москве и Петербурге. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и представитель коалиции «Другая Россия» Александр Аверин остаются под стражей. Они арестованы в российской столице на 5 суток за организацию незаконных акций. В Петербурге при задержании ОМОН сломал руку одному из руководителей Союза правых сил Леониду Гозману. В отделениях милиции побывали также лидеры СПС Никита Белых и Борис Немцов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По сообщениям Объединенного гражданского фронта, во время проведения марша несогласных были задержаны по меньшей мере 350 человек, около 50 в Москве и примерно 300 в Санкт-Петербурге. Всего в акциях, по данным коалиции «Другая Россия», приняли участие более 4000 человек, а по информации милиции не более 1500. Об итогах марша несогласных говорит Эдуард Лимонов из «Другой России».
Мы сумели сорвать маску с режима и показать его вот такое рычащее лицо, на самом деле, саблезубого тигра, за всеми этими и клыки, за всеми этими извинениями, якобы заверениями в какой-то демократии и там соблюдение порядка, наконец обнажилось вот то, что следовало показать всему миру. В Питере была реакция на эту удачу, и было блокировано все, что можно было блокировать. Захватывали не только лидеров или рядовых членов коалиции, «Другая Россия» и членов СПС, но и всех более или менее похожих на несогласных. Я своими глазами видел, как останавливали автомобили, выхватывали оттуда каких-то людей, волокли и бросали в ОМОНовские автомобили. Было, на мой взгляд, даже вот так, приблизительно, ну, сотни людей были задержаны. Сотни.
Одного из членов «Другой России» Александра Аверина задержали в пятницу, накануне марша несогласных. Гарри Каспарова в субботу, во время акции. Обоих обвиняют в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении сотрудникам милиции. Они остаются под административным арестом. Представитель Московского объединенного гражданского фронта Денис Белунов вспоминает о том, как шли переговоры о формате акции с московскими чиновниками.
Нас склоняли к тому, чтобы мы письменно отказались от проведения демонстрации. Мы, разумеется, этого не сделали. Написали, что мы согласны на проведение митинга на проспекте Сахарова. Этот факт интерпретировался пресс-службой мэрии, там, господином Соломенцем в частности, как наш отказ от демонстрации. Там много еще чего наговорил. Сказал, что если мы будем продолжать агитировать за демонстрацию, то они и митинг запретят нам. Но правовые основания этого высказывания просто смехотворны. Это понимали даже чиновники мэрии, поэтому они, конечно, никакому отказе от согласования митинга на проспекте Сахарова речи быть не могло. Но в дальнейших наших переговорах переписка еще продолжалась, еще мы успели по два письма друг другу написать. Мы сначала получили от них уведомление о том, что в Большом Черкасском переулке невозможно заявленную численность людей провести, потому что он очень маленький. Мы вняли этому аргументу, логический аргумент, нормальный, значит, и написали, что мы готовы демонстрацию завершить на Лубянской площади, а в Большой Черкасский переулок затем направить уполномоченных от нас, значит, чтобы они вручили резолюцию митинга.
Один из организаторов марша несогласных в Москве, глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я понимаю, что власть была в тупике, на самом деле. Они понимали, что очень много людей будут идти к ЦИКу. Они понимали, что эти люди могут идти без плакатов, без всего. Потому что так это все можно было сделать. И поэтому они в каком-то смысле обдумывали, каким образом совершить провокацию. Им это удалось. То есть, если бы они заранее с организаторами митинга договорились о том, каким образом все это будет, а я должен сказать, что в начале 90-х годов мы нормально, когда я проводил митинг, мы с милицией обо всем договаривались. То есть, заранее договорились, никаких проблем не было. Здесь же было специально, я уверен, совершенно создана ситуация, когда люди были втянуты в шествие, было оказано некое мягкое сопротивление, потом расступились и втянули людей в шествие, так сказать, с плакатами, когда мы уже не могли ничего, так сказать, противодействовать этому. Поэтому, с одной стороны, я не осуждаю митингующих, что они шли с плакатами, потому что это было как бы разрешено. Мы не первые, не несли плакаты, вот группа наша, так, ни Эдуард, ни Гарри, так сказать, ни я, и все группы, люди, которые нас окружали, мы не были пикетчиками, мы не были демонстрантами. У нас были листки в руках, мы как граждане России, там, жители Москвы, шли по определенному маршруту.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков пытался повидаться с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым, который находится в СИЗО столичного управления внутренних дел на Петровке. Но милицейское руководство его туда не пустило. Рыжков говорит, что тем самым нарушен закон о статусе депутата. Лидеры Союза правых сил Никита Белых и Борис Немцов, вернувшиеся из Санкт-Петербурга, намерены судиться с местным милицейским начальством. Члену политсовета СПС Леониду Гозману сотрудники ОМОНа сломали руку. Позже представители ГУВД Санкт-Петербурга опровергли факт задержания Немцова и Белых. Вот как руководители СПС прокомментировали это заявление в понедельник в Москве.
Посмотрите, есть по всему миру уже распространенные фотографии, как хулиганы в форме ОМОНа хватают Никиту и меня и тащат в автозак. Это уже распространено по всему, это знает весь мир, вся планета, кроме России. Поскольку на государственных телеканалах вообще ничего не сказали ни про арест Каспарова, ни про арест Никиты и мой. Вообще нет такого события. И когда начальники милиции сообщают, что мы пили чай, то у нас есть вещественное доказательство. Записи, пленочки, дорогие друзья.
У нас не стоит задача каким-то образом построить работу по там, защите, собственно говоря, прав Немцова, Гозмана или Белых. Хотя у нас, естественно, есть документы, подтверждающие факты задержания. И когда полковник ГУВД, возглавляющий пресс-службу ГУВД Санкт-Петербурга, говорит о том, что никаких задержаний не было, это ложь. Да? И как офицер, то есть он, если не застрелиться должен, хотя бы погоны снять. Есть документы официальные, да, о том, что когда задержан Белых, там, на Дворцовой площади 5, по статье хулиганства, доставлен в отдел начальником конвоя старшим лейтенантом милиции Чубуковым. То есть все это есть, все это запротоколировано. Да, то есть они же все эти факты отражают. Известно, какой ОМОН задерживал Ивановский, и известно, какую РОВД отвечала за эту часть Дворцовой площади, Красносельская РОВД. То есть все это у них протоколируется. С этой частью мы разберемся. Хуже другое. Хуже то, что на этих маршах несогласных стали происходить вещи новые даже для новой путинской России. Когда к людям, задержанным в ОВД, не пускают адвокатов, это беспредел. Когда отбирают телефоны и не дают возможность разговаривать по телефону, это беспредел. Это уже нарушает все мыслимые и немыслимые нормы. Это уже серьезный повод для не просто международного сообщества, да, а вообще для всего мира задуматься о том, что из себя представляет милицейский, или точнее полицейский режим России. Мы будем работать, и независимо от 2 декабря, 2 декабря жизнь не заканчивается в любом случае, то есть мы эту работу будем продолжать. И все, кто в этом участвовали, должны четко понимать, что мы будем их преследовать по закону. Мы партия очень законопослушная. Мы будем действовать ровно так, как предписывает закон. Мы будем писать жалобы, мы будем писать заявления, будем подавать иски. Мы добьемся того, что эти люди сядут на скамью подсудимых. А вот полковнику ГВД Санкт-Петербурга отдельный привет. То есть мы еще с ним поговорим.
И вот что Борис Немцов рассказал о последствиях марша несогласных в Санкт-Петербурге.
Мы оценить количество задержанных не можем. Я могу сказать, мы были в 79-м отделении милиции, где был Гозман, которому ОМОН сломал руку. Его избили жестоко и сломали ему руку. Он сейчас в гипсе. Там были десятки людей, мы вот их видели из окна. Потом в 76-м отделении, где был Максим Резник, лидер питерского яблока, там сотни людей было. В 16-м отделении милиции, где я оказался, было сотни людей. Могу вам сказать, что...
У нас в 34-м было меньше.
У вас в 34-м, да. Могу сказать только одно, что 16-е отделение милиции теперь проголосует за Союз правых сил. Все, причем. Они брали у меня автографы, фотографировались. Короче говоря, сказали, что вместо того, чтобы бандитов и жуликов ловить, заставляют приличным людям протоколы оформлять. Так что, если ОМОНовцы со зверелыми лицами на Дворцовой площади на людей не были похожи, а были похожи на зверей, то вообще милиционеры в отделениях милиции понимают, какой беспредел творит Путин трусливый, да, задерживая абсолютно невинных, ни в чем спокойных разговаривающих людей.
В понедельник в Москве сторонники Гарри Каспарова проводят одиночные пикеты, разрешенные законом в его поддержку, но им пытаются помешать провокаторы. Специально нанятые люди как бы присоединяются к пикетам, тем самым давая милиционерам повод задерживать их участников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 26 ноября. Совет Федерации России принял сегодня формально решение о проведении президентских выборов в России 2 марта 2008 года. И хотя официальная регистрация кандидатов в президенты начнется только 12 декабря, фактически президентская кампания в России уже началась. Репортаж Карена Агамирова.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации, решение Совета Федерации о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Верхняя палата парламента имела промежуток для принятия этого решения с 23 ноября по 2 декабря и воспользовалась своим правом сегодня, 26 ноября. Выборы президента назначены на 2 марта 2008 года. Избирательная кампания стартует с момента опубликования данного решения. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов проинформировал.
Сегодня я направлю в редакции двух газет, которые в соответствии с законодательством должны опубликовать наше постановление, уведомление о том, чтобы они зарезервировали места для публикации нашего постановления на 28 число. И, соответственно, 28 ноября, я надеюсь, в газете «Российская газета» и «Парламентской газете» будет опубликовано наше постановление. И таким образом, 28 ноября начинается юридический старт предвыборной кампании по выборам президента Российской Федерации.
Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров напомнил.
Принятое вами сегодня решение дает старт президентской кампании, основной особенностью которой будет являться пересечение с избирательной кампанией по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва. В отличие от парламентской кампании, где участвовать в выдвижении федеральных списков кандидатов могли только зарегистрированные политические партии, на президентских выборах выдвигать кандидатов смогут не только политические партии, здесь возможно и самовыдвижение граждан. Для этого нужно заручиться поддержкой группы избирателей не менее 500 человек, граждан Российской Федерации. Организационные процедуры по выдвижению кандидатов фактически могут начинаться с момента опубликования вашего решения. В отличие от парламентских выборов, поддержку самовыдвижения, а также партии, которые не будут пользоваться парламентской льготой, нельзя будет вносить никаких денежных залогов, а нужно будет собрать не менее 2 миллионов подписей в свою поддержку.
Председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову был задан вопрос. Если действующий президент уйдет в отставку досрочно, то сможет ли он принять участие в выборах 2 марта? Ответ. По закону он в таком случае не имеет права принимать участие в досрочных выборах. Сергей Миронов развил мысль.
Есть ограничение, если действующий президент уходит в отставку досрочно и назначаются досрочные президентские выборы, он не имеет права принимать участие в досрочных. Но сегодня, обратите внимание, мы назначили срочные выборы. То есть это они идут по плану срок. Поэтому тут коллизия есть.
Мы пока не рассматривали эту коллизию, поскольку заявление подобного рода к нам не поступало.
А что избиратель?
2 марта. Я не знаю, я бы, наверное, Путина только сел. Точно нет никого, доверия никто не уникает.
В России стартует президентский марафон. Карен Агамиров, Радио Свобода из Совета Федерации.
Итак, президентская кампания 2008 в России начинается. И, конечно же, главный вопрос, который сейчас волнует всех, будет ли в ней участвовать Владимир Путин. И если да, то как это будет объяснено с юридической точки зрения? Как вы только что слышали, в репортаже Карена Агамирова некоторые считают, что в основном законе есть положение, позволяющее Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты. Действительно ли это так? Тему продолжает Данила Гальперович.
Решение Совета Федерации о назначении даты президентских выборов в России положит начало кампании по выборам главы государства, но никак не изменит тональность российской политической жизни. В этом уверен депутат Государственной Думы и лидер запрещенной республиканской партии Владимир Рыжков, который говорит, что тональность эта уже задана парламентской кампанией.
Судя по тому, как сейчас развиваются события, никаких президентских выборов в России в марте не будет. То есть формально они, конечно, будут. Будут участки, избиратели, плакаты. Но фактически речь, по-видимому, идет о том, что, как и сейчас в декабре, мартовские выборы будут представлены как референдум поддержки того кандидата, которого назовет Путин. Для того, чтобы обеспечить такую безальтернативность, по всей видимости, Кремль не допустит оппозицию до выборов, не зарегистрирует оппозиционных кандидатов, и вся игра будет идти в одни ворота, то есть за того кандидата, которого назовет Путин.
Как считает Владимир Рыжков, у парламентских и президентских выборов по одинаковым причинам есть шанс быть непризнанными мировым сообществом и в первую очередь Западом в качестве свободных и справедливых.
Уже сегодня нашим декабрьским так называемым выборам, выборам в кавычках, отказано в легитимности в ведущих международных организациях и в общественном мнении. Уже сегодня декабрьские выборы признаны фактически несвободными и нечестными. Речь идет не только об отказе иностранным наблюдателям, речь идет о недопуске оппозиции к выборам, речь идет о засилье «Единой России» по городам и весям и на телевидении, речь идет о беззастенчивом и преступном использовании административного ресурса, начиная от президента и кончая главами городов и губернаторами. Эти выборы никакого отношения не имеют к честным, свободным, демократическим выборам. И ровно то же можно будет сказать, я уверен в этом, и о мартовских выборах, и уверен, что в международном сообществе они не будут признаны честными и легитимными. И, конечно, это повлечет за собой определенные последствия. Отношение к России и так ухудшилось во всем мире за последние годы. А после этого фарса, в который превращены наши выборы, это отношение только ухудшится.
Мнение Владимира Рыжкова о жестком контроле власти над президентской кампанией разделяет и политолог Станислав Белковский, по словам которого, скрытая часть борьбы за влияние на процессы в стране будет гораздо интереснее открытых формальных процедур. А уже после окончания схватки под ковром, предполагает эксперт, Владимир Путин может потерять ресурс, который сейчас накапливается для него лично усилиями всей российской власти.
На мой взгляд, президентские выборы 2008 в публичном политическом плане интересными быть не могут. Поскольку Кремль выдвинет одного единственного преемника, мы пока не знаем, кто это будет, хотя весьма вероятно, что это будет Виктор Зубков, они будут интересными в непубличном плане, потому что остается еще некоторое время, до 25 декабря, когда Кремль должен назвать преемника. По моим данным, это будет сделано именно 25 декабря. Кремлевский кандидат тогда и будет предъявлен достопочтенной публике во всей красе. И до этого будет, конечно, тяжесточайшая аппаратная борьба, брызги, которые мы уже наблюдаем в виде арестов таких людей, как замминистра финансов Сергей Старчак и других событий, о которых не принято говорить вслух. Однако публичной политической борьбы на этих выборах не будет, а после выборов нас ждет, я думаю, закручивание гаек, поскольку новый президент, оказавшись еще слабее и еще более тусклым, чем Владимир Путин, будучи не способен отвечать на реальные политические вызовы и вызовы времени в целом, вынужден будет громить остатки оппозиции, и этому, видимо, будет посвящен весь 2008 год до его конца.
Станислав Белковский объясняет, почему, на его взгляд, тактика, направленная на придание Владимиру Путину статуса так называемого национального лидера, окажется для нынешнего президента практически бесплодной. Политолог уверен, что так и будет, даже если вся президентская кампания пройдет по указке этого самого национального лидера.
Он стал легитимным правителем как преемник Бориса Ельцина, и он точно так же передаст трон, а вместе с ним и источник легитимности своему преемнику. Миф о национальном лидере существует в основном для того, чтобы успокоить как элиты, так и массы, которые не видят никакой реальной альтернативы Владимиру Путину. Но власть будет только в одном месте, она будет в Кремле, в президентском кабинете. И уже через несколько месяцев снова знаем, что Путин не имеет никакой власти. Уже через месяц после восшествия на престол нового президента пойдет скептический шепоток по поводу Путина. Через 3 месяца Путина можно будет открыто критиковать, а уже через год станет ясно, что во всех проблемах страны виноват ушедший так называемый национальный лидер. Поэтому ядерная кнопка будет только в одних руках, в руках следующего президента, и поэтому Западу следовало бы забыть именно кандидатуру следующего президента, а не успокаивать себя мифологией национального лидера, который в российских условиях традиционной легитимности просто невозможен.
Владимир Рыжков также говорит, что в России всегда правил тот, кто формально возглавлял власть.
Это будет очень странная попытка сохранить власть в руках человека, который на самом деле не является главой государства. Я не представляю, как это будет работать на практике, и думаю, что этот план вполне может провалиться. В случае провала этого плана начнутся тектонические сдвиги в российской верхушке, начнется перераспределение власти, перераспределение собственности, начнется война кланов, одни кланы будут проигрывать, другие кланы будут выигрывать, Путин будет отходить все больше на второй план, о нем будут забывать или, может быть, даже предъявлять обвинения, претензии какие-то. Как всегда это бывало, начнется схватка за власть.
Именно поэтому, если Владимир Путин не до конца сам уверился в том, что его нынешний авторитет незыблем, то, по словам Станислава Белковского, нынешний хозяин Кремля может решиться на довольно отчаянный шаг.
Желание выйти на бис, оно часто сильнее любой воли актера. И если Путин утратил личную и историческую адекватность, то он может пойти на третий срок. Однако, если он не идет на третий срок, то он перестает быть правителем страны безвозвратно, и никакие неформальные статусы здесь ничего не дают и ни в чем ему не помогают. Если же он действительно решил остаться у власти в стране, то у него, как это часто бывает в истории, остаются последние 3 дня. 27 по 29 ноября. Со вторника по четверг в следующей неделе. Если он хочет баллотироваться на третий срок, то в соответствии с Конституцией России и законом о выборах президента, он должен подать в отставку в течение этих 3 дней, потому что по закону только тот человек имеет право баллотироваться на пост президента, кто на момент истечения своего 2-го срока президентских полномочий не является президентом. 26 ноября в понедельник Совет Федерации примет решение о назначении выборов президента России на 2 марта. 30 ноября в пятницу это решение будет опубликовано в российской газете. И если на момент публикации решения Путин является формальным президентом, он не может баллотироваться, а значит не бывает 3-му сроку, и он навсегда уходит от власти. Поэтому у него есть вторник, среда и четверг, чтобы подать в отставку и потом баллотироваться снова. Но только оставшись президентом, он сохраняет власть. Я думаю, в этом смысле нет иллюзий и у него самого.
«Куда ни кинь, всюду клин», говорят многие эксперты, определяя нынешнее положение Владимира Путина. Если Путину в ближайшие дни действительно придется решать, уходить или не уходить в отставку, то выбор этот будет между постепенным исчезновением этого человека из политики или тем, что многие западные партнеры России могут расценить как государственный переворот. Европе и США совсем не хочется получить еще одного Александра Лукашенко, но с нефтью, газом и ядерным оружием. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 ноября, и до конца часа разговор на следующие темы. Как, по мнению главы российского государства, американский государственный департамент повлиял на решение ОБСЕ не посылать наблюдателей на выборы в Государственную Думу? Что представляет собой новая версия причастности Андрея Лугового к убийству Александра Литвиненко, выдвинутая в документальном фильме, показанном на телеканале BBC. О чем, по мнению российских правозащитников, свидетельствует история с захватом журналистов РЕН-ТВ. Нашу программу мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия и генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ серьезно обеспокоены арестами организаторов и участников акции оппозиции в России. В заявлении главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу отмечается, что свобода собраний и выражений являются фундаментальными правами человека. Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков требует допустить его к Гарри Каспарову, задержанному во время субботнего марша несогласных. В заявлении Рыжкова говорится, что ему и адвокатам незаконно отказывают в посещении изолятора, где находится Каспаров. Союз правых сил призывает оппозицию договориться о едином кандидате в президенты. В Ставрополе подожжен офис регионального отделения Союза правых сил. Президент России Владимир Путин утверждает, что бюро ОБСЕ отказалось направить своих наблюдателей на думские выборы под давлением США. Еще одного российского ученого обвиняют в продаже секретов за рубеж. Перед судом в Москве предстал член Российской академии космонавтики Игорь Решетин. Его обвинили в передаче секретных технологий Китаю. В Подмосковье задержана Алла Карасева, генеральный директор компании Forest Oil, находившаяся в международном розыске. Компания в свое время была подконтрольна ЮКОСу. В ЦИК Грузии завершен прием заявлений от желающих принять участие в президентских выборах 5 января. Баллотироваться собираются 22 кандидата. Сербия не уступит ни пяди своего края Косово, заявил сербский премьер-министр Вайслав Каштуница. При этом он выразил надежду, что удастся найти приемлемое для всех решение статуса Косово, а не только для косовских албанцев. Президент Пакистана Первес Мушарраф на этой неделе служит себя полномочия главнокомандующего и примет присягу как гражданское лицо. Лидеры крупнейших оппозиционных партий Беназир Бхутто и Наваз Шариф подали заявки на участие в парламентских выборах.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас о теме, которая привлекла всеобщее внимание в России, не только в России. Владимир Путин в Петербурге на встрече с топ-менеджерами, отобранными партией «Единая Россия» для проекта «Профессиональная команда страны», сегодня впервые лично высказался публично по поводу отказа ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы в Государственную Думу, которые состоятся 2 декабря. Неожиданно для одних и ожидаемо для других виноватым оказался американский государственный департамент, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Проект «Профессиональная команда страны по отбору лучших менеджеров в экономике, госуправлении и социальной сфере» был запущен «Единой Россией» в июне. Чтобы попасть в число 7000 лучших управленцев, нужно было всего лишь прислать свою анкету в исполком партии. 18 тысяч анкет, по словам Бориса Грызлова, поступило в рамках проекта. Из них на региональном уровне отобрано 6 тысяч лауреатов, на федеральном – 1000. Авторы проекта считают, что он принесет пользу «Единой России» на выборах, поскольку за партию проголосуют и окружение менеджеров, участвовавших в конкурсе. Критики проекта сомневаются, во-первых, в том, что за такой краткий срок можно отобрать эффективных профессионалов, а во-вторых, в беспристрастности отбора. На встрече с лауреатами проекта «Профессиональная команда страны» Владимир Путин отвечал на вопросы молодых менеджеров. Руководитель Липецкого регионального исполкома «Единой России» Валерий Дзюбенко попросил президента прокомментировать отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы в Госдуму. «Учитывая, что они не выполняют свой мандат, создается ощущение, что это спланированная акция», — сказал Валерий Дзюбенко, на что Владимир Путин заявил, что за этим решением стоит рекомендация Госдепартамента США и что это не может не сказаться на отношениях двух стран.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с странами, безусловно. Такие акции не могут сорвать выборы в России. Целью их является делегитимация. Это совершенно очевидно. Но и этой цели они не добьются.
Это заявление Путина всего лишь продолжение его речи в Лужниках, считает петербургский политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман.
На самом деле непонятно, что хуже было бы для России. Если бы приехала делегация и, скорее всего, дала бы российским выборам чрезвычайно нелестные оценки, или чтобы делегацию вовсе не направляли, поскольку условия для ее работы не созданы. Но понятно, что в России существуют такие антиамериканские настроения в массовом сознании, в образованных кругах, а вот антиевропейских настроений не существует. Сказать, что США наши враги, очень легко. Сказать, что Европа наши враги, в общем, довольно тяжело, потому что антиевропейских настроений в России. Ну, поэтому шаг переложить всю ответственность на Соединенные Штаты Америки вполне понятно. Я не думаю, что это как-то всерьез отразится на отношениях там, России как с США, так с ОБСЕ. Ну, то есть имидж России там уже настолько испорчен, что хуже уже нет. Поэтому это, конечно, такое продолжение создания еще одного штриха к образу врага в лице Соединенных Штатов Америки.
В своем выступлении Владимир Путин сказал также, что цель ОБСЕ – делегитимизировать выборы в Госдуму, и что эта цель достигнута не будет.
На самом деле никто выборы законными или незаконными не признает. Понятно, что на самом деле речь может идти, скажем, об оценке их как недемократических. Никакой делегитимации в результате оценок выборов как недемократических, в общем, речи не идет. Но это продолжение той же логики, что вот есть некий заговор против нас во главе США, которые пятый видят, как свергнуть российский политический режим. Понятно, что ничего подобного не произойдет. Скорее всего, и ОБСЕ, и США сделают какое-то заявление по итогам выборов, где осудят этот недемократический характер. Но понятно, что лидеров России от этого все равно в качестве лидеров не перестанут признавать.
Внешние силы вряд ли сделают выборы в России незаконными, так считает и политолог Дмитрий Травин.
Они, естественно, это могут сделать, но, как я понимаю, это будет просто оценка определенной международной организации, а легитимными выборами являются, если их признает народ страны, где голосуют. А в этом смысле, я думаю, что у нас увеличится число людей, которые не считают власть легитимной после выборов, но, конечно, в целом народ будет их считать легитимными. Я думаю, что никаких внешнеполитических последствий для России не будет. Слишком много от России зависит. Я уверен, что лидеры западных стран определили свою позицию давно. Они прекрасно понимают, с кем имеют дело, и не будут отказываться от контакта.
Это было мнение политолога Дмитрия Травина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Теперь о том, как обвинения со стороны Владимира Путина восприняты в Соединенных Штатах. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Обвинения российской стороны в том, что будто бы Соединенные Штаты повлияли на решение бюро ОБСЕ отказаться от присутствия своих наблюдателей на выборах в России, и Госдепартамент, и ОБСЕ отвергли как несоответствующие истине. На данный момент официальное заявление Госдепартамента в ответ именно на эти обвинения еще не опубликованы ни на сайте Госдепартамента, ни в американских средствах массовой информации. Официальные заявления Белого дома и Госдепартамента касаются лишь поведения российских властей по отношению к демонстрациям протеста и к оппозиции. Так, представитель Белого дома Гордон Джондро заявил, что Соединенные Штаты озабочены агрессивной тактикой российских властей против оппозиционных демонстрантов. мигрантов. А представитель Госдепартамента Шон Маккормак призвал российские власти к цивилизованному отношению к политической оппозиции и к соблюдению права арестованных на юридическую защиту. Американские средства массовой информации, сообщающие об обвинениях Путина в адрес Вашингтона, цитируют не только самого Путина, но и лидера оппозиции Бориса Немцова, который не сомневается, что выборы в России нигде в мире не будут признаны свободными и демократическими. Арест Гарри Каспарова и почти 200 активистов оппозиции в Санкт-Петербурге, задержание Бориса Немцова и Никиты Белых вызвали острую критику со стороны Соединенных Штатов. Вот мнение президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Германа Пирчнера. Путину обвинения в адрес ОБСЕ и Госдепартамента нужны были, чтобы отвлечь внимание от факта непредоставления виз для европейских наблюдателей. Соединенные Штаты полностью разделяют позицию Хельсинкской комиссии. Америка за то, чтобы нейтральные, независимые иностранные наблюдатели следили за ходом парламентских выборов в России. Но российские власти затеяли волокиту с визами, чтобы сорвать присутствие европейских наблюдателей. А теперь, по старой советской традиции, валят все на западных недоброжелателей. Я не помню случая, когда бы Госдепартамент или Конгресс не рекомендовал общественным европейским организациям посылать своих наблюдателей на выборы в Россию или любую другую страну. Нападки на иностранцев, на так называемых внешних и внутренних врагов, всегда были признаком того, что власти не в состоянии защищать недостатки своей внутренней политики. Мы это видели не только в России. Антизападная риторика, типичная для времен Холодной войны и взятая на вооружение президентом Путиным и его окружением, явно считается хорошей предвыборной пропагандой. Но отражает ли это изменение внешнеполитического курса Путина, мы, думаю, увидим к весне будущего года. Это был Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Газета «Нью-Йорк Таймс» отметила, что путинские заявления в последнее время по своему тону становятся все более националистическими. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 26 ноября. В воскресенье по британскому телевидению был показан документальный фильм, посвященный Андрею Луговому, российскому бизнесмену, бывшему офицеру КГБ, которого британская королевская прокуратура назвала главным подозреваемым по делу об убийстве Александра Литвиненко. Фильм посмотрела лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Документальный часовой фильм, главным персонажем которого стал Андрей Луговой, был показан телевидением BBC в прайм-тайм в 7 часов вечера в воскресенье. Фильм под характерным названием «Britain's Most Wanted», что можно перевести как «самый разыскиваемый Британией преступник», состоит из многочисленных разговоров с Луговым московского корреспондента газеты «Санди Таймс» Марко Франкетти, он автор фильма. Кроме него, дело Литвиненко комментируют известные российские журналисты Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Сергей Доренко и бывший генерал КГБ, а ныне депутат Госдумы Алексей Кандауров. Сюжет фильма можно сформулировать одной фразой: «Кто вы, господин Луговой?» Задавая вопросы Луговому, Марк Франкетти пытается понять две вещи: виновен ли Луговой в убийстве Литвиненко и что собой представляет сам Луговой, которого британская королевская прокуратура назвала подозреваемым в убийстве и выдаче которого она требует для суда в Великобритании. Интерес к Луговому в Великобритании очень велик, ведь после отказа в его экстрадиции он стал яблоком раздора между двумя странами, невольно спровоцировав самый серьезный дипломатический кризис в российско-британских отношениях со времени Холодной войны. В интервью «Радио Свобода» Марк Франкетти объясняет, что побудило его снять фильм об Андрее Луговом.
Я хотел
хотел, что люди в Англии чуть-чуть больше знали о нем, но самое главное, мы хотели взять Луговой, его история, и попытаться понять чуть-чуть больше, а кто такой Луговой, во-первых, и во-вторых, что можно говорить более общее о России через его историю. В смысле, как можно объяснить в Англии, что неважно, виновный или нет, человек, который стал известным после того, как его обвинили в страшном убийстве, что, во-первых, он занимается политикой, во-вторых, что действительно есть люди, которые были бы готовы за него голосовать. Мы снимали почти месяц, но я до этого, как корреспондент Sunday Times, много времени с ним провел. Поэтому я с ним встречался несколько раз. Мы снимали его на охоту, на него день рождения. Я до этого, когда он ни с кем не разговаривал, ужинал с ним.
Скажите, а какой Луговой произвел на вас впечатление после столь длительного общения?
Довольно обаятельный человек, довольно умный, интересная судьба, довольно успешный человек, который довольно быстро понимает ситуацию. Но мы на английском его описали как wily opportunist. Это человек, который понимает быстро ситуацию, понимает, что он может из этого на его пользу. Он не создает впечатление холоднокровного убийцы. Я не имею в виду, как он говорит, приятный, неприятный. Дело не в этом. Я говорю просто о факте. Его поведение, когда он был в Лондоне, и после этого странное поведение для человека, который наемный убийца. Если он принимал участие в этой операции, явно, что он не знал, что у него полоние. Потому что, как вы знаете, следы были найдены везде, и даже на собственные дети и так далее. Поэтому я думаю, что если он действительно был какой-то профессиональный убийца спецслужбы или агент спецслужбы, и он знал, что куда поедет, чтобы убить Костиненко, что хотя бы прикрытие, не настоящий паспорт и так далее. Потому что не надо забывать, что его имя, ну, почти сразу было уже в прессе. Поэтому или он умный, или он глупый, понимаете? А его поведение после этого все доказывает, что он не глупый человек. Тогда как он мог бы, если он действительно был вот агент, который знает, что он принимает участие в убийстве человека, как он мог бы себе так глупо вести?
А вы, Марк, верите тому, что говорит о своем участии в деле Литвиненко Луговой? Вы лично?
Я ему прямо сказал, что я не верю. Для меня версия, что стоят английские спецслужбы, Литвиненко, просто неубедительно. Почему? Не потому, что они такие хорошие, а спецслужбы в России страшные и так далее. Я просто здесь не вижу интерес, понимаете? А он говорит, что для него это все ясно, что они хотят дискредитировать Россию и так далее. Я считаю, что это неубедительно. Я лично ему это несколько раз говорил. Почему неубедительно? Потому что, ну, зачем? Зачем? Когда вот первый иностранный инвестор в России, это огромные интересы, весь этот скандал им точно не нужен. Просто не нужен, потому что портить отношения им невыгодно. Им просто невыгодно.
У вас не создалось впечатление, что он опасается за свою жизнь?
Вы знаете, сейчас нет. Я думаю, что, скорее всего, начало да. Я с ним познакомился даже до того, как Литвиненко умер. И у меня было впечатление, что он как-то растерян, что он просто не понимает, что происходит вокруг. А есть очень много других людей, которые брали у него интервью, и они тоже сами говорили. Я думаю, что начало да. Сейчас, мне кажется, что он чувствует себя довольно самоуверен. Честно говоря, я, конечно, не знаю. Но я не думаю, что существует реальная угроза, что кто-то его убил. Мне кажется, наоборот, что он чувствует себя довольно комфортно.
Говорил автор документального фильма об Андрее Луговом, московский корреспондент газеты «Sunday Times» Марк Франкетти. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 26 ноября. В ночь с субботы на воскресенье журналисты телекомпании РЕН-ТВ и председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов подверглись нападению в Назране. По мнению Орлова, перед нападавшими стояла задача помешать журналистам снимать митинг оппозиции, который прошел в Назране в тот же день, рассказывает Олег Кусов.
Как выяснилось, ночью с пятницы на субботу в назранскую гостиницу «Аса» ворвались около 10 вооруженных человек в масках. Они захватили съемочную группу РЕН-ТВ, в которую входили корреспондент Артем Высоцкий, ассистент Станислав Горячев, оператор Карен Сахинов, а также председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. По словам потерпевших, их посадили в машину, которую почему-то не остановили ни на одном посту. Около 50 минут машина ехала по ровной дороге, а потом свернула на ухабистую. Когда машина остановилась, один из похитителей приказал выводить по одному и ликвидировать с глушителем. Стрелять не стали, но сильно избили. Били ногами по почкам и в лицо. Затем похитители сели в машину и уехали. Олег Орлов увидел удаляющуюся белую «Газель». Около часа избитые журналисты и правозащитник шли по снегу босиком, пока не пришли в станицу Нестеровскую, находящуюся в нескольких километрах от границы с Чечней. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что за похищением стоят государственные структуры.
Возникает вопрос, что это было? Однозначного ответа пока нет. Ясно одно. Журналистов и правозащитников похищали представители какой-то государственной силовой структуры. На это указывают все обстоятельства преступления. Впрочем, это преступление еще раз показало, насколько явно демонстративно и грубо силовики могут творить произвол в Ингушетии. Но кто именно и для чего это сделал? Ну, есть несколько версий. Президент Ингушетии говорит о неких деструктивных силах, желающих дестабилизации в республике. Президент на кого-то намекает. На кого? Если президент делает подобные заявления, то общество вправе потребовать от него более четкого и внятного объяснения. Если у него нет ответа, значит, руководство республики не контролирует ситуацию. Но более вероятной представляется другая версия. Преступление может быть напрямую связано с предстоящим митингом и с материалом, отснятым журналистами в Чемульге. Это же очевидно. За преступление могут стоять те, кто проводил в Теле спецоперацию, приведшую к гибели ребенка. Они, с одной стороны, изымали неприятный материал, отснятый накануне, и предотвратили участие журналистов в их профессиональной работе в освещении митинга в Назране. Но не менее вероятной, а может быть и более, представляется другая версия. Попытка спецслужб изолировать республику не на один день, а надолго.
Олег Орлов, который по сей день находится в Ингушетии, но уже без документов и собранных материалов, убежден, что власти таким образом посылают сигнал журналистам, правозащитникам, всем, кто надумает ехать в республику, что никто из них не защищен.
Эти люди в конце своих действий прямо ведь сказали, прямым текстом, не помню точно какие слова, но смысл, что уезжайте отсюда, и чтобы мы вас больше не видели. Смысл был такой. Я думаю, что, конечно, на самом деле, это все-таки, я думаю, акция была нацелена не столько лично там на вот меня, мемориал или вот непосредственно на РЕН-ТВ, сколько на значительно более широкий круг вообще журналистов, вообще людей, которые могут выступать как независимые наблюдатели, вообще правозащитников международных.
И у ведущей еженедельной аналитической программы РЕН-ТВ Марианны Максимовской множество вопросов к властям республики.
Я хотела бы знать, почему наши журналисты на протяжении нескольких дней становились объектами настоящей охоты. Причем такая охота с непосредственной угрозой для жизни людей. На каком основании наши съемочные группы еще в середине недели неоднократно задерживались представителями правоохранительных органов Ингушетии? Люди проводили по несколько часов там, в различных местах, домах, где они брали интервью людей, в прокуратуре, в каких-то бесконечных отделениях милиции. У нас есть сведения неофициальные. Я очень хотела бы попросить власти республики проверить эту информацию о том, что за полчаса до посещения в гостиницу позвонил некий высокопоставленный сотрудник представительных органов Ингушетии и будто бы распорядился снять патрульно-постовую службу, которая всегда несет охрану перед гостиницей. Гостиница АСА – это объект, один из наиболее хорошо охраняемых в городе. Третье. Когда нашу вторую съемочную группу, которая пыталась вовремя доставить к нам на эфир кадры, снятые ими на сране разгона митинга, задерживали и на территории Ингушетии, потом на территории Северной Осетии уже вечером в субботу. Бойцы одного из блокпостов сказали им, что на них была ориентировка. Журналисты нас теперь приравниваются к террористам. Соответствует ли эта информация действительности? Если да, то как это вообще может быть?
Говорила ведущая еженедельной аналитической программы РЕН-ТВ Марианна Максимовская. Прокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, нарушение неприкосновенности жилища и грабеж. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит обзор прессы. Сегодня это обзор показавшейся нам интересной публикации в американской газете «Вашингтон Таймс», в которой сравниваются лидеры России и Венесуэлы Владимир Путин и Уго Чавес. У микрофона Андрей Бабицкий.
Что так снижает чувствительность людей к демократическим свободам, что они не делают ничего для того, чтобы предотвратить возврат к цепям тирании? Ключом для демонтажа демократии является харизматический самовлюбленный лидер с плохим мировоззрением. Почти 70%. 25 лет назад мир видел восхождение к власти в Германии Адольфа Гитлера. Слушая страстные обещания Гитлера восстановить величие страны, но не прислушиваясь к тем, кто задавался вопросом о цене этого величия, немецкий народ в порыве националистической эйфории привел Гитлера к власти. В сегодняшней России подобный лидер также тоскует по славе минувшей эпохи. Владимир Путин называет распад СССР одной из величайших катастроф 20 века. В Венесуэле мы видим подобное под руководством Уго Чавеса. Он создает ложное представление о внешней угрозе для того, чтобы разжечь в стране националистические настроения. Также поступает и Путин, указывая на присутствие Америки в бывших странах Варшавского договора. Тем временем Чавес, как и Путин, берет в себе у своего народа все больше власти. Чавес действует более прямо. Он добился изменения Конституции, которая позволит ему многократно избираться на пост президента. Путин пользуется другим подходом. Вместо того, чтобы добиваться изменений, он просто выбирает себе послушного преемника, которого наверняка сможет использовать в качестве орудия для возвращения к власти. Еще один важный для обеих стран фактор – это их богатые запасы нефти. Высокие цены приносят казне огромный доход, а эти деньги используются в качестве разнообразных стимулов для того, чтобы купить молчание общества. Удовлетворение текущих потребностей людей отвлекает их от критики сомнительных долгосрочных целей их правительств. В 81 году автор был одним из тех, кто стремился помочь 18-летнему советскому солдату, бежавшему из Афганистана, приспособиться к жизни в Соединенных Штатах. Оказавших не в силах приспособиться, солдат предпочел вернуться в Советский Союз, где его позже расстреляли. Как это ни прискорбно, оказалось, что пользоваться многочисленными свободами, даваемыми демократией, слишком тяжело. Автор статьи Джеймсон Волт, ветеран Вьетнамской войны.
Обзор публикации в газете «Washington Times», в которой сравниваются лидеры России и Венесуэлы, подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Человек Дня Радио Свободы сегодня новый премьер-министр Австралии Кевин Радд. Кевин Радд родился в 1957 году в семье австралийского фермера. В 1972 году в возрасте всего 15 лет стал членом Лейбористской партии Австралии. С отличием закончил университет в Канберре по специальности китайский язык и история Китая. При этом, чтобы иметь возможность учиться, в студенческие годы он подрабатывал уборщиком. В 1981 году Кевин Радд поступил на службу в Министерство иностранных дел, где проработал 7 лет в разные годы, был дипломатом в австралийских посольствах в Швеции и Китае. В 1988 году, заняв пост одного из ближайших помощников тогдашнего лидера лейбористов Уэйна Госса, стал влиятельной фигурой в своей партии. После поражения Госса на выборах в 1995 году некоторое время работал консультантом по Китаю в коммерческой компании, а в 1998 был впервые избран в парламент Австралии. В 2001 году Кевин Радд стал министром иностранных дел теневого кабинета страны. С 2006 года он лидер Лейбористской партии Австралии. Кевин Радд женат, имеет 3 детей. Человека Дня Радио Свобода представляет наш обозреватель Ефим Фиштейн.
Кевин Радд обещает значительные перемены. Для них у него есть солидные предпосылки. Убедительная победа на выборах дает ему перевес в парламенте, достаточный для принятия радикальных решений. Но действительность такова, что у серьезных политиков решения почти никогда не бывают радикальными. Радд намерен вывести австралийский контингент из Ирака, но делаться это будет по согласованию с американцами. Сверх того, выводимые войска будут уходить не домой, а в Афганистан. Радд намерен подписать Киотский протокол в то время, когда его действие подходит к концу. Уже в декабре Радд вылетит на индонезийский остров Бали, где мировые лидеры будут договариваться о дальнейшем этапе совместных действий по борьбе с глобальным потеплением. И здесь новый австралийский премьер сможет стяжать свои первые международные лавры в зависимости от того, удастся или не удастся ему склонить к сотрудничеству китайских представителей. Из других не слишком болезненных починов, которые Радд намерен предпринять уже в самое ближайшее время, можно назвать его намерение формально принести австралийским аборигенам извинения за притеснение в прошлом и лишение их исконного жизненного пространства. Кевин Радд уже объявил о проведении референдума по вопросу о лишении британской королевы статуса главы австралийского государства. Вот только сроков пока не определил. Парадокс можно при желании усмотреть в том, что сам Кевин Радд вырос в небогатой богатой семье в фермерском штате Квинсленд, что в переводе означает «земля королевы». Но бедность не его проблема. Он человек весьма обеспеченный. Его жена Тереза, владелица бизнес-империи Игнеус, разбогатела на том, что организовывала тендеры на получение подрядов в области трудоустройства инвалидов. Выиграв на выборах со счетом 53-47, Кевин Радд вышиб из седла Джона Ховарда, который пробыл премьером Австралии 11 лет кряду. Если ему удастся удержать пост премьера в течение более продолжительного срока, это и будет настоящей победой.
Человека дня Радио Свободы, нового премьер-министра Австралии, лейбориста Кевина Радда, представил наш обозреватель Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 ноября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как всегда, разнообразные темы. Центральная тема сегодня – это конфликт между директором Третьяковской галереи и министром культуры России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить руководство.
По этому делу были допущены действительно беспрецедентные
победой нарушения народа. Оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».